Скоро стартует кастинг второго сезона шоу.
Мы ищем самого смешного комика, комикессу, дуэт, дуэтессу.
Не теряй времени, участвуй. Подробности в сообществе ВК «Битва за время».
Всем привет, это «История на ночь».
Hello, привет.
Мы собрались здесь по определенному поводу рассказать вам историю, когда вы собираетесь спать. Чтобы, слушая нашу историю, вы либо не уснули, никогда впали в комическое состояние, у вас смех болезненный начался.
Вы впали в кому, ну а слово комедия.
А слово комедия. Расул Чебдаров здесь, на месте, на местности. Томас Гайсанов за кулисами. Вы бы видели, как он сейчас выглядит. Это молодой Эминем. До покраски волос и до сумасшествия. Меня зовут Евгений Чеботков.
Томас Гайсанов сейчас не выглядит как человек, который быстренько перебил.
Да. Ты что, ничего меня не перебил?
Именно Йокиков перебил. Короче, Томас Гайсанов выглядит, чтобы вы реально говорили, он сейчас выглядит как Нео, когда он из «Матрицы»
очнулся.
Я себя так и чувствую, реально.
Потому что ты вырвался из Казахстана, приехал к нам, а жизнь в Казахстане как жизнь «Матрицы». То есть, все, ты, реально, ты когда в Казахстане, ты можешь все, что ты представил, оно тут же появляется.
Да, можешь летать.
Можешь летать. Из здания. Ты можешь овладеть любым боевым искусством, лишь сильно пожелав этого.
Да.
Я теперь мастер кунг-фу.
Я даже пытаюсь понять, кто агенты Смиты в Казахстане.
Агенты Смиты в Казахстане? У меня сразу несколько вариантов, и все оскорбительные.
Да.
Я даже не знаю, на каком остановиться.
И в студии Евгений Чеботков. Аплодируйте прямо сейчас. Вот, смотрите. Прямо сейчас аплодируйте за кадром.
Да, люди перед ноутбуком.
Я вас не слышу!
Алло! Алло.
Ну и так нас... не пойдет, ну громче, ребят.
У нас, это конечно, все, мы превратились в нашу путешественницу.
Да. Ладно. У нас здесь чаек один, и это второй! Расул стал звездочетом. Это видно по пижаме сегодняшней.
Или волшебником.
Можешь быстро для нас, людей непосвященных, рассказать, что там вообще в звездном небе сейчас новенького?
Да, по звездам сейчас небо сейчас туманное, поэтому ничего не видно.
Все. Если еще вопросы есть, пишите. Но, в принципе,
звезды обещают, что все будет хорошо.
Кто впервые смотрит «Историю на ночь», возможно, задается вопросом.
Кто мы такие?
Кто мы такие, что происходит и что не так с моей жизнью? Вы сидите и думаете. Смотрите, с вами все в порядке, во-первых. С вами все окей. Мы дипломированные психологи, помимо всего. Томас психиатр, мы два психолога.
Томах психиатр, Женя психолог, а я псих.
Благодаря этому мы очень согласованы.
У нас идеальный баланс. Мы через якобы историческое шоу, псевдоисторическое шоу, мы на самом деле ведем глубокую проработку личности. Потому что я знаю, что зрители «Истории на ночь» постоянные, они очень проработанные люди.
Да,
они
да.
Отпускают все свои комплексы, они прощают, они умеют любить. Они
стоят на земле.
100%. Либо становятся психопатами. Да. Закончили. Да, да, поэтому, включив нас... Середины не бывает. Вы включив нас... Вы выбрали очень скользкую дорожку, то есть либо вы станете очень проработанным.
Либо здоровьем, к счастью.
Либо к несчастью. Но с нормальной жизни уже у вас не будет.
И, кстати, здесь вашего выбора нету. То есть нет такого, мы не можем сказать вам, выбирайте либо путь к счастью, либо к несчастью. Куда вас фортуна?
Да, выведет.
Выведет.
Вы смельчаки, черт возьми. Я восхищен вами, реально. Это прям... Супер.
А вы жалеете вообще, что вы не можете смотреть «Историю на ночь»? Ну, вот именно как как зритель.
Я очень завидую людям, которые смотрят сегодня ночь, которые нас не являются нами.
Это, знаешь, вести историю на ночь, это как дар, это дар, во-первых, и проклятие.
И проклятие, да.
Да, одновременно.
Мы да, бывает, не бывает ты... ведущих, бывают проводники.
Поэтому иногда по ночам...
Мы проводники.
Мы проводники. Да. Кстати, точно. Мы иногда по ночам переодеваемся в простую одежду, бродим по городу.
Смотрим историю на ночь.
Смотрим историю в окна домов. Мы заглядываем.
Да, напишите, кстати, с каких городов вы нас смотрите. Это очень интересно. Ну, реально. Кто с какого города смотрит нас?
Да, напишите.
И самый город с самым красивым названием получит какой-нибудь приз.
Комплимент.
Видеооткрытку.
Да. Я жду, что нас будут транслировать на МКС.
Да?
Но это мы к этому стремимся.
Это молодежный канал?
Да. А если бы нам сказали, поехали, пацаны, на Марс?
Да.
И будем первую студию открывать на Марсе.
Я никогда не поехал.
Делать историю Марса будем.
История Марса.
Я никогда не поехал.
Ты на Марс бы не поехал?
Зачем? Я дурак, что ли? Сюда лететь? Пускай этим.
Мы же... Мы что? Мы с Марса-то уже давно все улетели сюда, на Землю. Мы раньше на Марсе жили.
Блин.
Чего туда-обратно возвращаться?
А что прилетели сюда?
Ну что, там все соки уже высосали, все.
Отсюда куда? На Венеру, получается?
Ну, посмотрим дальше. Но мы-то точно никуда не улетим. Мы здесь навсегда.
Мы сегодня хотели поговорить про династию.
Быстренько, я сразу. Я же попросил вас написать в комментариях название и городов, и самый красивый город победит. По моему мнению, я уже выбираю самый красивый город.
Это какой?
Сакраменто. Название.
Кто нас смотрит из Сакраменто, напишите.
Да, вам будет приз.
Если вы нас смотрите, типа, из Абакана, ну, камон, чуваки.
Мы вас по IP можем вычислить, если вы будете из другого города писать, типа, что я из Сакраменто. Наши специалисты, наши хакеры, они вас вычислят и поймут, что это вы не из Сакраменто, вы не из Сакраменто. И подарок вы не получите.
И у вас будут огромные проблемы.
Да, огромные.
А вы видели президент Аргентины, какой чувак стал угарным?
Конечно. И, слушай, все, это уже постерония какая-то наступила. Ну, типа, это уже невозможно. Ну, типа, я такой, все. Как будто надо в родоплеменные отношения возвращаться.
У него же там список, кого он там кем назначил. Там его сестра, там премьер-министр, его какой-то друг, просто министр финансов, собака, там министр культуры. Вообще безумие. Ну,
это безумие. Это, ты понимаешь, это все, это уже... Это уже постмодерн какой-то. Даже постмодерн. Да,
осторожно, постмодерн.
Что делать теперь? Вот что делать?
Я думаю, мы должны, пока вот хаос наступил, выбрать государство, которое к нам вообще никак не относится, и стать там президентами. Ну, власть возглавить. Да и любое.
Тринидад и Тобаго.
Да, вот, например.
Слишком далекое, да, от нас?
Не, прикольно именно в Африке, согласен.
В Африке?
Я был сейчас в Африке же относительно недавно.
Что делал?
А по работе ездил, надо было кое-что перевернуть. И я...
Да, там переворот делал, просто сальто.
И там можно попробовать, да, залететь вообще на эту волну. Очень.
Блин, Африка. Слишком жарко.
Можно сделать
три братских государства. Мне кажется, идеальный климат для меня.
Воевать друг с другом, но сами дружить. Не-не-не.
Как Швейцария, всю Африку объединить. Вокруг кантона.
Все. Да не, реально, хорошая идея, кстати. Отправляемся. Давайте снимем такое шоу.
Как мы в Африку едем, чтобы возглавить
Африка, всю Африку.
Привет. Ну, кстати, это следующий сезон уже, я уверен, у мистера Биста это следующий сезон. Я отправился в Африку и устроил переворот за 24 часа. Так, народ, кто прямо сейчас согласен выйти из круга и быть расстрелянным, плачу $1000. Блин, мистер Бист просто безумный.
Откуда у мистера Биста деньги? Откуда у мистера Биста деньги? Вот главный вопрос.
Мы, кстати, сейчас в сегодняшнем выпуске будем говорить про деньги очень много.
Да?
Да, потому что мы будем говорить про династию Ротшильдов.
Чего?
Именно так. И я думаю, что династия Ротшильдов напрямую связана с мистером Бистом. Иначе, ну, я никак не могу объяснить.
Блин, ну тогда давай приступим уже. Это уже невероятно.
Продолжать держать в голове мистера Биста и...
Окей, окей, окей.
И тонкой линией, тоненькой, обращать внимание на детали. Okay. Во-первых, сразу начинаем с девиза дома Ротшильдов. Это три слова. Ваше предположение.
Money дома... is the power.
Money is the power. Power is the money. Хороший вариант. Томми.
Три слова. Ну что там, тайно управляй.
Три слова.
Тайно управляй, Гуля.
Ручно сказать, да?
Мы Ротшильды, мы всем Ротшильды делаем, да, Лева? Не знаю, ну, хоть подсказку дай какую-нибудь.
Смотри, это три слова качества разных, то есть через...
А, типа доброта, честь, ум, да?
Да.
Что-нибудь такое, не знаю. Какие-то самые ценные... А там, я убежден, самые добрые вещи.
Ну, конечно. Типа благочестие, знаешь, из, прямо из двух-трех слов.
Но мы чувствуем, я чувствую по нашему тону, мы предвзяты уже.
Великоблагодарность. Что-то есть в вас уже.
Я давай не будем предвзяты к ним. Мы же просто нам же промыли мозги.
Давайте обнулим.
Все, вот Ротшильды.
Да, а это Ротшильды? Кто такие? Да, такие. У них на девизе дома написано «Concordia Integritas Industria».
Нифига себе.
Что переводится как
так.
«Гармония, целостность и трудолюбие».
Фу, это сильно. «Гармония, целостность и трудолюбие».
Фамилия, вообще, Ротшильд, это немецкое.
Угу.
Немецкое происхождение, потому что они вообще идут из Германии. И Ротшильд, Ротшильд, Ротшильд.
Рот, это, кажется, значит крыса. Нет,
это красный.
Это красный.
А, красный. А Шильд? Раттен, крыса.
А Шильд?
Шильд – это очень знакомое что-то. Шильд – это, кажется,
щит. А на немецком –
щит.
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 Щит. Красный щит, да. Щит вообще переводится их фамилия. Они из Франкфурта. На сегодняшний день одна из самых известных финансовых...
А из Франкфурта? На Майне или на Одере?
Франкфурт на Майне.
Хорошо.
Основатель династии Майер Амшель Ротшильд.
Угу.
В 1744 году родился в еврейском гетто во Франкфурте.
Угу.
Нет, я обманул тебя. Это не Франкфурт на Майне. Франкфурт на Юденгассе.
Такое тоже есть?
Юденгассе.
Юденгасс. Такая река есть, Юденгасс?
Угу.
Ты уверен?
Нету. Это Юденгасс, это такой район называется.
Да, Франкфурт на Майне. Майне, и там гетто.
Юденгасс, гетто, да. Точно. Мы сразу же мы говорим и сразу же сами себя поправляем.
Факт-чекинг сразу.
Факт-чекинг на ходу. Это узкий переулок, маленький, на котором вынуждены были жить 3000 еврейских жителей города.
На переулке?
На этом переулке.
Офигеть, 3000 на переулке.
Это было настоящее гетто, потому что условия были такие. Евреи не могли передвигаться никуда ночью. Они не могли выходить по воскресеньям из этого гетто. И ни в один христианский праздник не могли выходить из этого переулка.
Интересно, почему вот так именно? Типа именно вот, когда, ну, христианский день, типа, не кайфим видеть кого-то или что?
Ну, типа, это вы убили его. И вы здесь ходите и теперь напоминаете нам. Ну да, я думаю, это связано прямо.
Серьезно?
В день его рождения, и вы здесь.
Может так.
Также запрещено было посещать в любое время общественные сады.
Общественные сады?
Кафе.
В любое время?
Вообще всегда.
Короче, их там щемят.
Да, и нельзя было ходить группами более двух человек.
Короче, все, в этом городе, во Франкфурте, в 1774 году рождается...
Да. Рождается
Майер,
мальчик.
Майер Ротшильд.
Майер Амшель
Ротшильд. Но в это время в Германии жестко щемят их вот на этом переулке.
Да.
А только ничего их или нельзя. Всех?
Я думаю, только их там в основном.
Mm.
А евреи же в то время были как типа... Может быть, как вот сейчас вас в Европе воспринимают там мигрантов всяких, я думаю, может, такое была какая-то ассоциация.
Скорее всего, вот это похоже.
Они типа слишком отдельно, своя там какая-то религия, своя этот комьюнити, типа не смешиваются там. Поэтому всегда в обществе вызывает эту опаску, не оправдывая она.
Его отец Амшель Мозес Ротшильд занимался, он перепродавал старую одежду.
Секонд-хендом,
короче, да, был. Да, по сути, секонд-хенд. И Майер помогал ему, и это была его первая работа. Вместе с отцом.
С отцом, продавцом он был, да?
Да, да, да. И он начал находить в старой одежде монетки.
Нифига себе. Я такой, вау.
И с того момента он просто сходит с ума.
Скатил состояние, да.
Он, короче, понимает, что
ему очень нравятся просто деньги. Я говорю, фак. Ну, просто он такой, я люблю деньги. И он начинает коллекционировать монетки.
Так.
Его страстью становится коллекционировать монетки с разных регионов и стран мира.
Которые... Ну, он по факту был, как это называют?
Нумизмат.
Угу.
И в этот момент
так.
Молодой Майер Ротшильд
понимает, что типа я такой, говорит, я люблю бабки.
Да, он такой... Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки.
Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки.
И
он в целом как Янг Трэппер какой-то себя вел.
Да, он выглядит так же, да. То есть он ходит в обносках.
Он из гетто.
Это молодой Ян Лил.
Я люблю бабки.
Лил Ротшильд. Ему 12 лет. Казалось бы, мне 12 лет, жизнь впереди. Uh-huh. Я понял, что люблю бабки, хочу этим заниматься. Uh-huh. Все может быть отлично.
Uh-huh.
В 12 лет и мама, и папа умирают от оспы. Бум.
Тег лайф.
Родственники, у которых он останавливается, они такие, мы тебе рады. Майер. Но не прям, чтобы ты у нас жил.
Так. Нифига себе. И что он делает?
И он
уезжает. Они тоже Ротшильда, его родственники?
Да, да.
Да? Прикинь.
Но он им потом это припомнит.
Да.
Точнее, не припомнит их просто.
Да, я вам припомню, не вас не вспомню.
Бум! Да? Это Ян Трэппа. И он отправляется в Ганновер учиться у известного еврейского банкира, которого зовут... Саймон Вольф, Оппенгеймер.
Реально?
Да, он выбирал либо поехать к Саймону Оппенгеймеру, либо к Борису Барби.
Сильно.
Борис Барби. Типа так четко еще прошло время, это Барби Оппенгеймер.
Короче, он поехал к...
Ну, что значит община?
Саймону Оппенгеймеру. Тот ему начинает, Оппенгеймер говорит ему, что ты знаешь про финансы, про внешнюю торговлю, что ты знаешь про финансовую систему в Древнем Риме, в Персии, в Византийской империи. Он такой, ничего. Он говорит, учи, читай. И начинает его просто жестко образовывать. То есть он его пичкает информациями, а тот жадно...
Это все 1774 плюс-минус
год. Ну, он родился в 1744.
Ну, понятно, я имею в виду, типа, вот это время.
Это был 1756
год. Типа, конец 1700-х.
Ну, середина.
Середина, да.
1756 год.
Так. Все это, вот. Получается, в 18 веке происходит, да?
Да, так точно.
И он говорит, давай, образование получай. Начинает его, типа...
Да, качать.
Тренировать его. Начинает, да? Как Морфеус Нео в «Матрице», да?
Mm-hmm. Он такой, давай. И он в этот момент...
Песен, нурок.
Он вот так, да, еще тренирует параллельно.
И что?
Майер продолжает при этом коллекционировать монетки. У него уже коллекция.
Но ходит, звенит все время, да? Я его так себе представляю.
Блин, что он круто, заходит, круто. Как он такой, what?
И он в какой-то момент, он решает придумывает такую схему. Он пишет богатым людям, немцам всяким. Он пишет, так и так, у меня есть коллекция монет, не желаете взглянуть? И многие... Просто игнорируют это. А многие такие по приколу, типа. Ну, давай.
Ехала.
Да. И он к ним просто приезжает в их там поместье, в дома дорогие, и начинает им рассказывать, показывать, продавать эти монеты коллекционные. И многие по приколу покупали. Но больше их посчитало то, что он так круто пытался продавать, что он про каждую монету стих рассказывал, пел, то есть он мог станцевать. И он такой, это кто у нас такой? Это пришел Пенни. А это кто такой?
Да, да,
да. И им очень нравилось это. Они такие, типа, блин, по кайфу, да. И он...
Танцы,
блин. Юнга-юда. Да? Да. И он для них плясал с монеты. Цин-цин-цин.
Блин, он сразу понял, что контент главный.
Да, да, да.
Контент развлекалов, да, 100%.
И что по итогу?
И он вот так вот...
Это схема у него такая, да?
Да, он свой капитальчик какой-то начал уже иметь с этого.
Ну, самый главный капитал знакомства, да, наверное?
Да, да. Самое главное, его начали знать. Знать начала его знать. Он во Франкфурте.
Это вторая уже, помню, потом вам припомню.
Да, припомню, вас не припомню. Да, знать начала меня знать.
Да, да.
1763 год. Ему 19.
Как быстро летит время.
Ему 19,
И он, значит, в торговом бизнесе себя. И он так торгует. И в тот момент наследный принц Вильгельм Гессенский, он, значит, в какой-то момент, этот Вильгельм, он говорит, а есть ли надежные люди в финансовом секторе?
Так.
А вся эта знать, она как бы не особо там образованная. И они такие, а знаешь кого-то в финансовом секторе?
А вот этот тип монеты продавал нам.
Да, да. Как его зовут? И такие, Майер.
Что-то зеленый щит, что-то там.
Майер, можешь сюда подскочить по-братски?
Угу.
Он туда подтягивает, там цум-цих, приходит, встречается, и тот его просто... Майер жестко его обаянием своим просто накрывает. Как теплым одеялом холодной ноябрьской ночи.
Класс.
Просто фух. И этот Вильгельм, он говорит, братишка, со мной двигайся, у тебя никогда в жизни
проблем рядом не будет.
Рядом просто будет со мной.
А Вильгельм кто был? Я просто
наследный принц.
Наследный принц Германии, да, типа?
Да.
Нифига
себе. И тут же он только с ним начинает двигаться. Пахан Вильгельма отскакивает. И Вильгельм становится Вильгельм IX, король Вильгельм IX.
Прикинь.
Ландграф и его звание Гессен-Кессель.
И вот этот полетел 19.
С ним рядом 19, да.
Ошалеть.
Полное звание Вильгельм Гессен-Кессель. Хотя был еще... Изначально он хотел Вильгельм Гессен-Кессель-Кессель.
Песель.
Ну, мы такие, на двух остановились.
Песель-песель.
Так, и что? И он приходит к нему сразу в наглую. Тот только-только еще вот к должности своей так, типа, привыкает.
К нему вот так, да, сидит.
Да-да-да. И к нему заходит, да-да-да, пытается
смотреть. Подожди, Вильгельм сидит в кабинете.
Вильгельм у себя, да. Ну, он такой, я у власти.
Тут флаг Германии опускает, привыкает.
Да, и Вильгельм такой, я в смысле не могу понять, как еще тут что делать.
Да-да-да.
И к нему заходит просто Майер и говорит, брат, мне много не надо.
Майербек.
Я, говорит, брат...
К нему Майербек
да. Он говорит, брат, мне надо всего лишь два звания, дай мне два титула.
Угу.
И просит у него следующий, первый титул называется придворный фактор.
Фактор?
Да.
Просто как явление.
Да, придворное явление.
Фактор, придворный фактор, а второй фактор,
какой? А второй коронный агент.
А что это все значит?
Ну, чтобы так он мог представляться.
Я придворный фактор и коронный агент.
Да.
Майер.
Да.
Майер.
Майер.
Да.
А что это значит?
За этим стояло, что он оказывает финансовые услуги королевской семье.
Вая, прикинь.
Да. И это ему позволяет этот... Тот ему говорит, а зачем тебе это нужно? Для чего? И он, знаете, для чего это делает? Чтобы разместить корону на своем гербе, который его, у него еще даже не было. То есть он сразу
делает... контентом
он такой, делает герб, и сразу на него размещает корону. И люди такие, а с чего корона? Он такой, я
королю вообще делаю. Такие.
Да.
Салам алейкум. Шалом алейхи. Не понял.
Тут даже не контент. Мы поняли, даже дело не в контенте, а дело в том, что типа он такой, так, это сделаю, то сделаю, типа, понял, атрибутами себя обвешаю.
Да. Типа, чтобы люди такие, о-о-о.
И много на тот момент людей, кто как бы финансовые услуги начинал где-то по чуть-чуть предоставлять, но ни у кого не было герба с королевской символикой.
Mm-hmm.
И это капец как разносится.
Это подкупало сильно, да, людей, походу?
Да, и он везде его использует, он везде бам-бам-бам-бам-бам, и все такие...
А я думаю, знаешь, зачем он сделал? Я почему-то больше убежден, он это сделал назло своим тем родственникам, которые его тогда сказали, да-да-да, счастливо. Чтобы он такой, чё вы? Понял? Шалом алейхим еще раз. Вот где видели.
А те такие, да, ну понятно. Они же, они охерели сильно, да, сильно
да,
охерели.
Да.
Вот такие типа, ну это понятно, ну что там крест делает? Это не кошерно.
Понял, вообще его тоже обвинили.
Он берет себе
в жены. Я такой, нет!
В 70-м году Гутле Шантер.
Гутле Шантер.
Гутле Шантер. Девушка, которая... У нее отец меняла. И
меняла, имеется в виду что? Деньги меняют, валюту?
Я спросил сегодня у меняла, что сдает за полтумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной Лалы по-персидски нежно я люблю.
Все, я тебя понял,
Да.
Типа я вот пришел, говорю, что у тебя есть? Да? Он говорит,
да,
что ты меняешь? А у меня это есть, меняла. Да. Прикольно.
Фух, не глядя, меняемся.
Это как эти скрепки, которые, да, знаешь, да, типа, да, я да. хочу менять скрепку и на квартиру.
То есть ее отец был блогером вообще. Он скрепку менял на дом, в процессе попался. И он говорит, я хочу от тебя много детей.
Он ей говорит так. Так.
И она ему рожает сколько?
Ну, я думаю, 11 она родила.
19 детей.
19, сильно-сильно.
19 детей, из которых 9 умирает при родах.
И 10 остается.
И 10 остается. 5 мальчиков и 5 девочек.
Вау, как круто. 5 мальчиков, 5 девочек. Это и была основа семьи Ротшильдов, да?
Так и есть.
Династии.
Это вот династия с этого момента.
То есть, и потомки девочек тоже, да, имеют отношение к ним?
Ну, сейчас про это отдельно.
Я думаю, имеют отношение все-таки.
Слушай, сейчас мы про это отдельно.
Окей, это важный момент.
И он в этот момент формирует, у него была идея, что нужно много наследников для грядущего большого успеха.
Он уже династию закладывал, да?
Да.
Сначала.
Он задает вот этим, завладевает как бы авторитетом уже с мыслью, что его дети будут заниматься. И он такой... Слушайте, моим детям потом, вы, когда меня не станет,
я буду
петь голосами своих детей.
Да,
и голосами их детей.
Блин, ну, так круто. И получилось.
Круто.
И он пишет сразу такую, значит, такой трактат, что такую мысль, типа, Ротшильды, делайте как можно больше детей.
Размножайтесь, Ротшильды.
Больше сыновей. Перед смертью он пишет инструкцию. И он напишет, как нужно, значит, сохранять и преувеличивать состояние финансовой семьи. Он пишет следующее. Должна существовать патрилинейная система наследования. Иными словами, вся собственность передается исключительно по мужской линии. Никаких исключений. В 18 лет девочка обязана... то есть вот ей только наступает 18 лет, она сразу теряет любое финансовое обеспечение.
И что она делает?
Она прямо во время чаепития, у нее день рождения, торт, 18 лет.
Торт,
она вот так выпивает, ей сразу счет приносит уже за это.
День рождения, Мила. Слышишь, наверное, что с ней дальше делать? Ну, типа, он ее замуж выдает? Или?
Она сразу должна замуж выходить после этого. Таким образом...
Он избавлялся минимум от половины членов семьи.
Ну,
финансово.
Да. И не приводил как бы каких-то
чужих чувачков, да.
Дядьков вот этих саламчук.
Именно из-за этого у них...
Майер! Дядя Майер!
Нарисовался просто.
Мерзкий.
Я блогер.
Если у меня... Когда у меня будет дочка, я каждый... И дочки будут, я всех их мужей буду бить.
Серьезно?
Я их и буду ненавидеть и бить.
Серьезно?
Да, типа, ты пошел нахер отсюда.
Ну, конечно, правильно Ротшильд делал. Я согласен с ним полностью. Зятьки конченые вообще.
С 24 по 77 год. 1824.
Подожди. 824, да уже?
Да.
Уже Майер старик.
Уже, он уже умер. Вот он уже умер. С 1824 по 1877 они заключают, вообще, семейство в Ротшильдов заключает...
5 братьев, да?
36 вот браков происходит.
А,
это уже, как бы, 36 браков, из которых, из 36, 30 внутри семьи, между родственниками.
Двоюродные?
Двоюродные и троюродные.
Двоюродные.
Все друг другу. А твои родители, случайно, не мои родители?
А твои родители, случайно, не мои дядьки, тетки?
Топ-подкаты Ротшильдов. Все двоюродные, троюродные братья, по сути, вступают в брак между собой.
Класс. А что еще делать?
По факту только...
Это же он из Франкфурта уже переехал, я правильно понимаю? Они в другом городе двигаются же.
Это уже... Слушай, ну это все в Германии пока.
Да, в Германии, но тот же Майер когда-то переехал уже, уехал в другой город. Там то есть какие выводы делаем? Значит, надо важно, ребята, если кто-то хочет сейчас давать сейчас свою династию, да, очень важно, значит, чтобы ваши тылы были прикрыты какими-то королями, так скажем.
У вас должна быть фишка, типа
монет. Должна быть фишка, да. Должен быть творческий подход, юмор обязательно.
Юмор,
и, конечно, всякие атрибуты. И, конечно, крыша. Без крыши нельзя, к сожалению.
Да, так что желательно, если хотите успеха, подружитесь с королевской семьей.
Но можете начать сразу с инцеста, а потом уже придете к успеху.
Можно, ну да, можно в целом последовательно сразу, да, типа...
Да-да-да.
Пропустить значит, несколько этапов.
Да. Сначала инцест жестко, много поколений. А потом уже...
Потом уже герб. Потом герб сделаете себе.
Где там просто все уродливые животные вот такие... От скрещивания.
Ужас. И что в итоге? Они все, 36 браков заключили между собой. 30 браков.
Внутри.
А вот эти 6 красавчиков.
Они выскочили из других каких-то людей.
Проходимцев.
Майер, надо сказать, заложил еще самую главную основу. Вообще, почему на самом деле все стрельнуло. Значит, Амшель, старший сын, он говорит, ты занимаешься Германией. И он начинает финансы Германии. Он говорит, позовите Натана. Приходит Натан. И он говорит,
такой, слышишь, ты что такая дерзкая?
Ты будешь заниматься рэпом в Москве.
Так, и что?
Натана он отправляет в Лондон.
Вау, Натан, наверное, больше круче всех поднялся, 100%. Я ставлю на Натана.
Самый крутой из всех Натан будет.
Я ставлю на Натана.
Ну, так и есть.
Ну, потому что, во-первых, Натан его зовут. Невозможно не быть крутым с именем Натан. Еще тем более в Лондоне двигаешься.
Якоб.
Это самый лох, наверное.
Поэтому так. Якоб в Париж.
Самый лох.
Да нет, Париж нормальный.
Раз, два, три. Третьего Якоб. Четвертого Соломон. Он отправил в Вену. В Австрию.
Ну, этот такой, этот стопудовый кайфажор был.
И Карл, самый младший, отправляется в Неаполь.
Этот вообще беспонтовый.
В Италию.
Подожди, получается, а он распределил. Говорит, этот старший остается в Германии, второй в Лондон, третий во Францию, четвертый в Австрию, а последний в Италию, да, получается? И вы типа смотрящий вот так за всей Европой. Нифига себе, что чингисханский метод он применил.
Он их отправляет в эти города.
Чисто на улусы разделил Европу, да, уже?
И он говорит, вы все друг за друга до конца должны перейти.
Да, и такие, конечно, да. А потом уже конфликт интересов настанет, да, у них, по идее, где-то.
Сейчас узнаем.
Из-за сестры какой-нибудь.
Блин, почему все? Вот, садитесь, ребят, как режиссеры, сценаристы. Вот вам, пишите сериал, вот, пожалуйста, историю, пишите. Все будет смотреть. Острые козырьки уже смотрели, все.
Наберите нам.
Да ладно, не набирайте.
Либо ссылку. Не набирайте, мы не возьмем трубку.
А сам он что, он уже умер, да?
Он уже, это умирая. Он как бы такой,
а как они, типа, он говорит, на ура езжайте, да, типа там...
Просто вот чемоданы взял и поехал.
Старший здесь остается смотреть за тем, что я создал, да? Типа, да. А остальные поехали. Получится, нет, но всегда до конца друг за друга будет.
Да, да, такой план.
Красавчик. Семья, да, опять, второй вывод, какой дело.
Фамилия.
Фамилия Устода. Ля фамилия Устода.
Он выбирает финансовые центры, точки, куда он. Он говорит, единственное, что он успел записать, был бы у меня 6-й сын, отправил бы его в Нальчик.
Да.
Так, в этот же момент у Ротшильдов закладывается основная их идеология по поводу войн.
Так.
Потому что Майер успевает объяснить им, что война — это в первую очередь...
Бизнес.
Money.
Это он нам объяснил. Этот Ротшильд, подожди, вот Майер Ротшильд начал с того, что он работал в секонд-хенде, собирал монетки, скинтовался с этим, типа...
Опенгеймера.
Так получилось, да?
Да.
Все люди такие, а кто, что, вот этот пацан вроде монетки, жажетки, что-то... Просто вот так, да? И в моменте он уже такой... С другой стороны, подожди, мы упускаем важный момент. Опенгеймер, да, ты сказал опенгеймер?
Да.
Может, это опенгеймер как-то? Вот мы здесь как будто чуть упростили, мне кажется, историю.
Типа на чем поднялся именно он, да?
Да, потому что он поехал в тот город, с опенгеймером там общался. Он его обучал.
Да.
Может, вот здесь где-то наставник, значит, нужен, вот. Да?
Интересно, Саймон Опенгеймер, вот какова была его вообще судьба?
Это не тот, который ядерную бомбу создал?
Ну, блин, это, конечно...
Может, тоже его там возглавитель династии его.
То есть вот здесь какой-то... Мы как-то упростили, так не бывает. Типа, да, подтянись. Видимо, опенгеймер посоветовал. Говорит, вот, молодой пацанчик, сделайте. Вот.
Сейчас разберемся.
Пристроил, понял?
Саймон Оппенгеймер.
Семен Оппенгеймер. Говори по-русски. Семен Оппенгеймер.
Оппенгеймер.
Открытый игрок.
Слушай, да у них... Оппенгеймер.
И что, и что?
Это, короче, это династия, это целая династия банкиров немецких.
Ну все, понимаешь, я тебе отвечаю. Опенгеймер там в городе тусовался. Этот чувачок, принц, короче, говорит, мне нужен туда по финансам, по бабкам, кто что. Он говорит, вот есть пацан, вот пускай с тобой будет. Бах-баха, они кайфажорили, я уверен, ха-ха, хихи ловили там. Он его вообще так, наверное, смешил еще, понял? Говорит, вот так, понял? Че ты, майор?
Думаешь, там не было вот это жесткое обучение мрачное, что не сидел, записывал?
Опенгеймер обучал Майера, да, 100%. Я говорю, когда он отдал его Вильгельму. Вильгельм же, да?
Да.
И с Вильгельмом тут говорит, ехали, нормально. Кайфовали.
Он по факту занимался всеми финансами Вильгельма, то есть...
Да-да-да.
И вот давал здесь... в долг, забирал, короче, и так далее.
Там?
Вкладывал.
Как он заработал капитал, Майер?
Процент с его бабок Вильгельмовских.
Ну что он делал? Он ему говорил, ты мне... Да, я просто... Твои деньги будут, чтобы все в порядке, чтобы они были в сохранности.
Да-да-да.
Он брал деньги королевские и на свой страх и риск.
Да-да-да.
Давал их всем в долг.
Давал другим семьям. Я думаю, он и вкладывал что-то, короче.
Проценты.
Конечно. Забирал назад процент себе весь, а деньги все на месте.
Классическая тема. Рискует. Ростовщичество.
Кто не рискует?
Ну, то есть он оперировал вообще не своими финансами.
Да понятно, понятно.
Это все было, ну так, типа...
На свой страх и риск.
Да, да.
То есть в любой момент ему жопу могли порвать. Ты же понимаешь.
Так, конечно, кто, если он двигается от имени короля, типа, ты кидаешь
меня,
кидаешь
же Вильгельм.
Короля. А я думаю, Вильгельм знал.
С другой стороны, просто... может, здесь и нужен был герб, да?
Конечно.
Типа, ты что, я от короля...
Да, ты, знаешь,
я СРУ на связи,
да,
понял?
Да, типа, у него вот эта вся ксива решала.
Ксива, ксива, да.
Реально, деньги, деньги из воздуха.
Как только начинались европейские войны, Ротшильды сразу же занимались, контролировали контрабанду и начинали спекуляцию на пшенице, хлопке, на оружии, патронах, на всем, что может быть необходимо в первую очередь на войне. На этом они очень сильно зарабатывали. И они особенный виток успеха начинается с момента начало наполеонских войн. Наполеон пытается изолировать британские острова, но каким-то образом он не понимает, через какие каналы все поступает в Британию. А там Натан.
Я говорю, слышь, ты что такой дерзкий? Наполеон говорит.
И Натан просто там спокойненько все принимает, получает чам, джумс, джанс.
По диаспорским линиям, да?
Просто все это залетает к нему.
Офигеть.
Банковская группа Ротшильдов начинает международные деловые отношения и становится агентом по ценным бумагам. То есть они занимаются страховыми вопросами. Семья успешно адаптируется к промышленной революции, потому что именно Ротшильды первые инвестируют огромные деньги во что?
Конвейер.
Вот не в конвейер. Потому что вот они верят в эту идею. Пока многие страны такие... непонятно.
Это ценные бумаги?
Не-не-не, это конкретное что-то. Это прям вот...
Гольд? Ну, говори, ладно.
Они инвестируют в железную дорогу.
В железную дорогу.
И поехали. Они расширяют 50-е годы, 1850-е годы. Они занимают важное положение в международной торговле уже. Но как это происходит? Чуть-чуть отпросимся назад для важный момент. Да? Они... Битва при Ватерлоо. Британия с союзниками против Наполеона. Хлещутся. Все ставят, что выиграет Наполеон. У него мощная армия. Все такие, Наполеон, Наполеон, Наполеон. Никто не знает. Информации нет, СМИ, ничего такого. Ротшильды отправляют своего человека туда, на поле боя.
Стримить.
Информацию, чтобы, да?
И он каким-то фантастическим образом, просто невероятным, узнает, видит, понимает исход битвы и сразу гонит в Англию. Сразу.
Офигеть.
Передает Ротшильду информацию, что англичане победили. Французская армия разбита, Наполеон бежал. Натан. Приходит, значит, на
биржу
британскую. И все ходят и такие, как там, интересно, битва при Ватерлоо? Он знает информацию. он наклоняет и просто зевая стоит возле столба. Просто. Теперь это на бирже британской называется столб Ротшильда. Он так стоит вот так. И вальяжно подходит. И якобы такой типа да-да-да. И начинает сливать все свои британские акции. И все следят за ним. И такие, если, значит, Британия в натуре пала. Ну, там просто все. Разбил, Наполеон унизил. Надо срочно сливать за бесценок все британские акции. Сливают все. Он их все скупает, которые они слили. Все скупает. И только через два дня официально приходит информация. Да, Наполеон бежал. И все такие, а?
Чего?
И у него просто его капитал вылетает. И вот они стартанули с такой махинацией.
Блин.
Именно тогда Натан Ротшильд, по-моему, это он, сказал фразу: «Когда ты владеешь информацией, ты владеешь всем». Бугача.
Стопудово.
К последней четверти 19 века группа Ротшильдов уже в этот момент конкурировала с другими европейскими...
Какой это год?
Это конец, вторая четверть 19 века.
Вторая четверть, это
1800...
30-е, 40-е, да? 50-е.
Ну да.
Вторая четверть. 1840-е, да? Да. Интересно, что мои предки делали в 1840-е в то время? Пока вот эти типы там вот такие уже финансовые там схемы, мемы.
Так, окей.
Ага. 1840-й год. Мир охвачен вообще все это время. Мир находится в такой турбулентности, да?
Тоже? После наполеоновских войн.
Да, такой, после наполеоновских такой, ага. Ну, там еще кто воюет, давай вспомним. Турция, Россия воюют сильно, Персия, да, воюет. Кто еще там воюет рядом?
Этот, в США внутри, когда там гражданская война?
Гражданская война идет, ну, в США
где-то
тоже.
Рядом.
Позже, да. Ну, плюс-минус все это одно время в рамках истории это рядом.
Ну, да.
И что еще в итоге?
Они все придерживаются правил, заложенных Майером. Не стремиться к сверхприбыли, всегда топить за своих и всегда делиться информацией как можно быстрее.
Не стремиться к сверхприбыли?
Не стремиться к сверхприбыли.
Почему? Нету этого объяснения? Нету.
Ну, чтобы не слишком...
Не надорвалось.
Не надорваться.
Все.
Говорят, что многие правители, короли даже пользовались службой доставки информации от Ротшильдов. Это считалось самая быстрая, самая проверенная фишка. Если тебе надо быстро что-то доставить, типа, лучше через Ротшильдов. Они доставят это быстрее, чем все, что угодно. У них свои корабли, свои каналы, свои люди.
Свои типочки,
и они любую информацию просто моментально, куда нужно, все доставляют. Они, значит, консорциум Ротшильдов основан, соответственно, пятью братьями. Амшель, Натан, Якоб, Соломон, Карл. Те самые. Но финансовое распределение неравномерное. Натан и Якоб, они...
Лондон, Париж.
Да, Лондон, Париж.
Про это, да, перец халава пил, получается?
Да.
Про братьев Ротшильдов.
Про
братьев Ротшильдов, да?
Голуби вверх, крики крыш.
Блики крыш.
Это голубь, информацию почтовый. Передавали.
Давайте. Старый бульвар.
И на деревьях пожар. От наполеоновских войн.
Сейчас
текст давайте откроем.
Давай, открывай.
Мы сейчас все, мы выяснили. Что ты нам все это хотел сказать?
Ну-ка, давай, читай там первый куплет
сейчас,
какой-то.
Текст.
Ирак. Уже тогда.
Ирак?
Понял? Типа.
Может быть,
Иракли. То есть, смотри, тут было слово Ирак,
да.
Уже тогда он намекал нам, что война будет в Ираке.
Да.
Но Иракли, то есть.
Виноват в конфликте.
Не-не-не, уже намек, что Иракли, то есть могли перепутать с Ираном.
Ага.
Вот так вот.
Может быть, никогда, может быть, навсегда.
Может быть, никогда. Опа,
может быть, навсегда.
Ага.
Это Ротшильды. Насколько они могли стрельнуть никогда, могли навсегда.
Не-не, они всегда в тайне все держат. Может быть, никогда, может быть, навсегда.
Захочу с тобою рядом быть.
Ну.
Это новые города. Новые города. Это Майер распределяет. Старые поезда.
Поезда.
Интеграция. Интеграция. финансовые.
То, что они бабки вложили, да, в железку?
Да. К тебе, но ты уже не та.
Это про кого?
Старушка Европа.
Да! Да, 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 да.
Лондон, Париж.
Ага.
Голуби вверх, блики крыш.
Так.
Да. Старый бульвар и на деревьях пожар.
Я думаю, мы это уже, да.
Да, да. Запахи в темноте.
А, это интересно, про что?
Запахи в темноте.
Это про коронавирус, про коронавирус.
Либо так.
Про коронавирус, что типа запахи пропали, в темноте лежишь, такой, запахов нет.
Линии в пустоте.
Это про что? Это
железные дороги, которых раньше не было, пустота была.
Либо трассера, дороги. Трассера, линия,
либо
пустота.
Так. И ты вокруг, хотя тебя и нет.
Это знаешь про что? Это про дроны.
С неба тебе привет.
Вот, вот. Офигеть.
Ты мне кивни в ответ. И все.
Кивни, кив, кив. Добавляем букву Е, что получается?
Кейв.
Кейв, кайф.
Кейв, кайф. И все, но ты уже не та.
Старушка Европа.
Старушка Европа.
Охренеть.
Ираклий, перцхалава. Мы тебя, во-первых,
перцхалава.
Я считаю...
Халява.
Халява. О. Халява. Я считаю, мы должны начать шантажировать Иракли, чтобы не рассказать. Уже подписчики
да,
истории...
Мы не должны шантажировать, мы уже все, мы это уже...
Не-не-не,
мы знаем, разоблачили, Ирак... да. Да. Иракли пропал. А где Иракли, кстати? И может за эту песню его и это самое крякнули?
Слишком много правды рассказал.
До Иракли, я тебе так скажу, до Иракли. Я не помню, что в Москве так много было этих братьев наших, южных. До Иракли их... После Ираклия их стало много. Зачем? Ираклий исчез, убрали его. Наших этих товарищей всех поселили здесь. Ну, ты понял.
Бангладешцы.
Ну, вот этих.
Угу.
Вот этих. Их всех.
Назовем их французы.
Да, назовем. Их всех по Москве равномерно распределили, чтобы мы не заметили, что Ираклий пропал. Понял? А то раньше этот один нос ходил такой, все там как бы внимание привлекало. А тут 2, 3, 10 нас говорят, ну, уже это самое...
Говорят, в Москве двое из трех человек кавказ.
Пожалуйста. Почему? Да потому что это...
Любую тройку возьми.
Любую.
Да. Где по трое.
Блин. Короче, да, что происходит? Окей. Смотрите, Натан, он в Лондоне. Он самый богатый из всех. Натан обладает жестким характером, и про него говорят, что он саркастичный и нарочито грубый. Он просто такой, что вы хотели? А по носу не хотели вы? Месье!
Да.
Якоб, второй по финансам, да, парижский, он гораздо более мягкий, утонченный, но Якоб фанат вообще изысканной атмосферы Парижа. И он просто окружает себя произведениями искусства, он вкладывает много картинные какие-то галереи.
Такой, короче, да?
Да, утонченный, да, очень.
А этот как какой лондонский такой, я такой, типа... When you feel it better, fall on a chill of hell, tell fuck on a lail. Такой, да?
И у него сын, у Якова появляется, который в Париже, и он называет своего сына Альфонс.
Альфонс, нормально. Это в честь него будет всех называть потом альфонсами?
Это, кстати, вот интересно. Я думаю, вряд ли. Альфонс... был хорошим, достойным преемником Якова, продолжал его дело.
Это уже внуки Майера, да?
Да. Однако потом сын Альфонса, уже Эдуард Альфонсович, он чуть не провалил вообще все дело.
Ну, пока кто-то появится.
Он просто на кайфах сильно двигался. Эдуард Альфонсович. Он такой, это я, Эдуард Альфонсович, открывай. Но уже сын Эдуарда, это вот просто мы вперед, так и Ги.
Ги?
Да, Ги.
Это он БЖЖ любил, да? Бразильские джиу-джитсу.
Да. Он умер в 2007 году. Ги.
Да,
это пятое поколение, да, получается?
Да. Он родился в 1909.
Подожди, Ги, это получается чей?
Вот смотри, Майер.
Ги, Альфонс.
Не-не-не, вот Майер. Яков, Альфонс,
Эдуард,
Ги.
Это, получается, был праправнук.
Угу. Да.
Не и так, вот, да, смотри. Но они же долго жили, честно, подолгая.
Да-да-да, ну вот он в 1909 родился, в 2007 умер.
Ну, в целом, 2007 давно был так-то уже.
Ну, да.
Че, не
так,
вчера, что ли? 2007 когда уже был, сколько, 1000 лет прошло уже.
Кстати, реально 1000 лет прошло.
Вот 2007 уже.
Ё-моё, время как быстро летит. Как будто вчера еще 2007 был, уже 3007. Ё-моё. Но принято из первого поколения Ротшильдов, это вот первое поколение после Майера, принято всегда считать самым крутым и самым вообще модным это Натан.
То есть, ну, вот понятно, Натан, лондонский
он
тип.
Он просто, ты его раскусил сразу.
На самом деле. Пошли Лондон, я из-за Лондона. Потому что на то время Лондон это был самый крутой город.
Да. Самый остальные крутой. Потерялись, да, братья?
И он, они как бы, они в основном, короче, как была выстроена система? Таким образом, что был Натан, мощный, крутой.
Типа сам, самый, да? Глава рода, да. Короче.
И да, он... при этом он был не самый старший брат. Старший,
но
брат,
он типа Джастон. Был просто главный. Да.
И он просто в какой-то момент начал всем говорить, ты вот так делаешь, ты вот так делаешь, ты вот так делаешь. Он выстраивал таким образом, чтобы все было ему как бы на руку, но он их не обижал, там, этих братьев, но тем не менее он говорил, ты вот так должен сделать и мне эту информацию передать, а ты должен головой покивать, когда я скажу. Натан, однако, когда отец его отправлял в Лондон, он его ослушался вообще изначально. Это еще аж...
Натан ослушался отца, когда он его...
Ну, да-да-да, потому что вначале он такой, да-да-да, батя, хорошо, и поехал в Манчестер.
Да.
И в Манчестере пробил вообще информацию по текстильному бизнесу. Что там, да, по текстилю? Потому что он понимал, что это будет потом работать. И он тогда же, именно в Лондоне, Натан потом делает, регистрирует, он прям делает Rothschild & Sons банк. Rothschild и сыновья. И банк до сих пор работает с того самого момента. В 2022 году декларировал выручку почти 3 миллиарда евро с чистой прибылью 600 миллионов евро.
Офигеть.
Под управлением у него находится у этого банка 101 миллиард евро. У банка Ротшильдов. Как и другие банки Ротшильдов, Rothschild & Sons предоставляет кредиты правительству. Но Rothschild & Sons, они в первую очередь, они кредитовали полностью все британское правительство во время пандемии, во время всех финансовых кризисов. То есть им просто дают
как
деньги.
Как круто. Rothschild & Sons. Да. Rothschild и вот 5 сыновей. Да. Да, типа,
да.
Сильно.
Натан Rothschild основывает компанию в 1824 году.
Угу.
Натан Rothschild основывает компанию Alliance Assurance Company.
То есть, Джонни, мы сейчас, да, про этих остальных братьев, мы такие, по всеми все понятно, да?
Да,
и вот,
да,
сейчас концентрируемся на Натане.
Сейчас мы про
лондонское, да.
Мы немного, мы, то есть, переводим акцент еще, поговорили про Майера, про Натана, говорим про самых ярких
все,
okay, чуваков. Okay. Натан в 1835 году, короче, основывает вот эту страховую большую компанию. В 1935 году он отправляется на ртутные рудники в Испании и там их выкупает просто. И становится монополистом по производству ртути в тот момент, потому что это и самый крупный, единственное производство ртути вообще. Добыча.
Mm-hmm.
А ртуть ему нужна для того, чтобы очищать золото и серебро. И в 1852 году компания Rothschild & Sons начинает аффинаж золота и серебра для Банка Англии и всего британского монетного двора.
Аффинаж.
Очистка.
Mm.
Значит, в 19 веке стоит отметить, что если Ротшильды прибыли как чужаки, сначала все-таки это какие-то типы, какие-то евреи из Германии приехали и что-то там вот делают, то уже второе поколение, то есть дети уже вот этих 5 сыновей,
да,
они уже были рождены в этих странах, и они уже были...
интегрированы.
Да, полностью.
Да.
То есть это, мы сейчас говорим про сыновья 5 братьев-основателей.
Да, внуки Майера.
Да, да. И они сразу уже врывались везде, они просто спокойно такие, мы здесь, мы местные, мы в этой стране, все, мы готовы. Поговорим про Альфонса.
Угу.
Альфонс, глава был Международного банковского синдиката.
И Альфонс это Франция.
Это Франция, сын Якова. В 1871-1872 годах разместил 2 крупных французских займа, которые после поражения Франции от Пруссии, в этот момент у Франции проблемы, они проиграли пруссакам. И Альфонс такой, я вам денег дам, правительство Франции, не переживайте. И какое-то время Альфонс финансируют вообще функциональную, вообще все возможности функционирования Франции.
Угу.
То есть без его денег Франция бы уже...
Просто не... на его бабках страна, да, да, короче.
Просто его, по сути, личные деньги. Он такой, пожалуйста, Франция, живи, выплати налоги. Там, выплати людям деньги.
Прикинь, просто, да, вот так. Так много бабок, я готов в целом страну посодержать, если надо. А что за что? Им что за это, вот когда вот они так дают суды?
О, им, я думаю, короче...
Сильно зеленый свет везде по любым вопросам.
Это понятно, но в целом ты через них будешь вопросы решать всегда, потому что они, ну, ты видишь, насколько они надежные, что государство от них зависит. В этом же их фишка, что во всей нестабильности с ними можно было дела делать.
После этого правительство Франции с Альфонсом проводит консультации по политическим решениям. 1875 год, параллельно. Лайонел, это сын уже Натана.
А якобы, вот эти Карл, Марл, вот они что?
Другие братья?
Германцы там, немцы.
Ну,
итальянцы.
Сейчас, может, про них что-нибудь поговорим, но вообще вот Франция, Англия основные.
Основная Франция, Англия, да.
Ну, те там, говорю, больше на кайфах каких-то двигались, в Вене там, в Неаполе. Ну,
да, видимо, знаешь, почему же Франция, Париж и Лондон были такие мировые прям центры, да. Германия все равно такая более сельская, она, знаешь, типа...
Короче, Лайонел...
Такая она чуть... Там, не, там с немцами не подвигаешься. Немцы же тоже жесткие такие, типа, в смысле, что за фигня там?
Он вступает в 1858 году, он говорит, я хочу в палату общин войти.
Это Лайонел, это француз.
Не-не-не, это в Англии.
В Англии. Это кто?
Сын Натана.
Это сын Натана.
Сын Натана, Лайонел.
Еще один сын Натана.
Не, пока мы только первый раз.
Все-все, окей, все-все.
В Лондоне Натан, у него сын Лайонел. Это Лайонел. Он такой, я хочу в палату общин войти. Есть палата лордов, палата общин. Палата лордов,
ну, туда понятно.
Ты только по рождению можешь, будучи
лордом. Палата общин, это типа вот вы община,
да.
Типа, и вот ты
но
главный
это тоже
от народа.
Очень,
типа.
Да, да, да. И это как бы очень важный орган. И ему говорят, никогда в жизни. И англичанин говорит, он еврей, типа, мы его ну, не возьмем туда.
Закамерно, да. Тогда еще.
И еще их сильно задевает, что у него корона на гербе. Это
причем
прям проблема.
Немецкая.
Да, они такие, мы... это корона может быть только у короля в Англии.
Прикинь.
Он такой...
Какой Майер вообще тип?
И он...
Вообще еще на 35 шагов вперед подумал. А все почему? Мечтатель потому что был. И что, и что?
Мы с тобой мечтатели.
Опа! Это Дима Билан. Понял уже здесь?
Так, так, так.
Тоже можно найти параллель.
Я считаю, Дима Билан... Блин.
Открывай. Сейчас найдем параллель.
Хорошо, что в книге все есть.
Напиши, Дима Билан, там что там, мы с тобой мечтатели.
Мы с тобой мечтатели? Мы такие разные. Просто не похожи на других.
Угу. Это, ну, понятно.
Да.
Потому что, типа, община как-то выделяется, это Майер еще в гетто еще вот так.
Разделяя небо, разделяя землю.
Вау. Вау! Дальше что там дальше?
Помнишь, как все это было?
Да.
Старые снимали фильмы,
ага.
Но всегда по-новому. Фейерверками играли. Лучше отдать мечтали мы великолепному. С большой буквы.
Великолепному?
Майеру.
Вау, прикинь.
Через пальцы дни пропускали мы и живой водой наполняли мир.
Ну, это очень какая-то такая, знаешь, типа а-ля масонская песня. Охренеть. И что там дальше?
Мы с тобой мечтатели, мы такие разные. Ну, дальше, на самом деле, текст повторяется. Потому что он уже все сказал здесь. Он все сказал.
Давай еще раз прочитаем. Вот так. Мы будем прям попробуем разобрать.
Мы с тобой мечтатели.
Без припев понятен.
Давай. Мы с тобой мечтатели.
Это понятно.
Мы такие разные. Просто не похожи на других.
Окей.
Мы с тобой мечтатели. Мы с тобой счастливы. Разделяя небо, разделяя землю.
На двоих.
На двоих.
Фуф. На двоих имеется в виду не на двоих, а на двое. Разделяя.
На двое, да.
На два мира. Многополярный мир.
Помнишь, как все это было? Старые снимали фильмы, но всегда по-своему.
Помнишь, как все это было? Старые снимали фильмы, но всегда по-своему.
Фейерверками играли.
Это по-своему, как
вспышки в глаза,
так,
чтобы не видели.
А играли по-своему, это что? Это имеется в виду, что...
Ну, типа, они новые правила свои установили.
Всегда по-своему,
конечно,
типа, делали.
Конечно, Лучше Фирвенко. Отдать мечтали мы великолепному.
Вот великолепному, мне здесь кажется, это какой-то типа Баал, может быть, понял?
Одно из имен. Это одно из его имен. Но чьих имен?
Не говори, что не понимаешь.
Да-да-да, какой-то, знаешь,
да.
Великолепный.
Какой-то Алаполон какой-нибудь, знаешь.
Короче, ладно, пока берем паузу в разоблачениях. Лайонел становится членом палаты общим, потому что они говорят, мы отказываемся, другие члены палаты. Он еврей со странной какой-то гербом, где корона. Что он себе возомнил?
Угу.
И он такой, а верните-ка все кредиты назад.
Бабки что дать? Ничего.
Я не против. Пусть будет.
Вот она, сила олигархии.
Он, являясь членом палаты общим, сидит там. 1875 год.
Блин, я думаю, все-таки там Оппенгеймер, вот это самый тип, это такой старый. Я думаю, даже куда, может быть, раввин даже был, понял? Реально, который типа его, реально ему... Типа вот так, вот так, вот так делай, короче. Я думаю, ну, надо...
Британцы, отдать
должно, Оппенгеймеру надо.
Британцы в 875 году говорят, мы должны купить Суэцкий канал.
В каком году?
1875.
75.
Они такие, надо купить...
Это через 50 лет Османская империя разрушится, где Суэцкий,
да.
Где
Суэцкий канал. Такой, мы должны стать акционерами и контролировать Суэцкий канал.
Ага.
Но у нас нет денег. И Лайонел дает свои личные 4 миллиона фунтов стерлингов.
Подожди, тогда так дешево стоил Суэцкий канал?
4 миллиона фунтов
всего
стерлингов.
Всего лишь?
Да.
Какая инфляция, с ума сойти.
И он им добавляет, ну, то есть у них какие-то деньги были, надо было добавить эту сумму, которой не было. И мы вот так 4 ляма вот так сюда подошли, вот так.
Наликом, да?
Наличным выдал, да. И Британия начинает контролировать Суэцкий канал, по сути, из его вложений. И он становится пэром.
Напомни-ка.
Ну, сэр, это по сути ты как...
Это когда тебе нельзя быть сэром.
Сэр.
Ну, будешь пэром. Это если ты, типа, не христианин, то это, ну, пэр.
Это тоже очень круто.
Если ты индус, то ты... Ну, давай ты будешь гэр.
В этот... Короче, они там очень крепко.
Он дает им бабки, они покупают этот канал, Англия, правильно?
Mm-hmm.
И они говорят, все, ты теперь пэр.
Да.
Типа статус.
И вот в этот момент, когда в Париже все четко, там правительство консультируется, в Лондоне все консультируется, родственники из Неаполя такие, они такие думают, ну, Лионель вот этот, Лайонел, он такой, все круто, мы двигаемся все равно. Итальянская ветвь Ротшильдов такая, мы закрылись.
Да?
Да.
И пошло дело.
Да. Они там запутались. Они такие, да мы что-то...
Я же говорил, что он самый лох, да? Я говорил, что он самый лох? Господи, я как будто из их семьи. Я как будто из их семьи вышел. Я как будто был там.
Как ты по именам
понял,
кто
лох? Я понял, что Неаполь его расслабит. Вот что я понял. Я понял, что он поедет в Неаполь такой, он еще младший, кажется, полумладший, да?
Младший.
Он такой, типа, Неаполь. Бонжорно, бонжорно, солнышко. Моноферено, брапаро. И все. А там, типа, он... там Лондон, ты понимаешь, там Лондон, это вот такая движуха была, все в этих котелках ходят, такие бабки, бабки, бабки. Париж тем временем такой, искусство, Лондон, фигня, ну, соревнование какое-то идет, знаешь, у них. А Неаполь на то время задворки были считаться.
И он закрывается, потому что не смог просто завести семью нормально, и у него ни одного не родилось мальчика.
А, еще его так, прикинь.
И все, по всем фронтам, короче.
И что, они говорят, все, ладно, давай, счастливо, да, ему говорят?
Они говорят, ну ладно. Далее, во Франкфурте, в Германии.
Это который я самый главный.
Откуда все, да, началось?
Старший братишка, где?
Мужских наследников нету.
Тоже нету,
я не закрываю филиал Ротшильда в 1901 году, уже начало 20 века.
Прям выбывание пошло у него. Ну, там у них строго было, мужские наследники
только
должны
быть. Никаких исключений.
Хотя евреи вроде, да?
Угу. Да. 38-й год.
Вот в этом и был его прикол, понял? Он пошел против традиции. То есть, если они такие всегда по матушке, он говорит, а у меня по батюшке будет, понял?
Да. Закрывается в 38-м году, 1938 год.
Подожди, это кто, это кто?
В Вене закрывается отделение.
Это вот этот, все, я понял.
Но в Вене его закрывают нацисты. уже, они вторгаются уже в время свободы. И они говорят, все, закрыто.
Все, все, понял, понял.
20 век, конечно, становится сложным.
Получается, остаются только лондонские и французские, да, правильно, парижские?
Лондон, Франция, да.
Да,
Лондон и Франция.
Германия, Австрия, Италия закрылись.
Да.
Угу. Но в Лондоне и во Франции...
Все четко.
Они пипец что за
типы. Они пипец как сидят, да, да, короче?
Там? Очень крепко. То есть они прям там...
Они сильно поднялись. Да, сильно, да, поднялись. Нифига себе.
И начинается в этот момент мощная...
А в России их не было?
Нет. Про Россию чуть попозже поговорим.
Там будет, да,
что-то? Ну, немножко, да. Ага. В этот момент Ротшильды из Лондона, они говорят, так, все, кто есть, наши свободные ротшильдинцы, все в США, все перспективы там.
Офигеть. Такие,
а что там, Америка, у них там чё какие-то там кризисы, там, да, у них, да, там, да, там, да, просто ложки какие-то.
Там они стреляют, да, типа, да, на лошадях там.
И он говорит, туда, там, типа, он говорит, там колхозники.
Это типа как мета, да?
Да, да. Он говорит, все туда, там будущее. И отправляет их туда. В этот момент задерживают в своем доме в Австрии Луи фон Ротшильда.
Это кто?
Это уже какой-то праправнук.
Это нацисты? Нацисты привезли?
Да, конечно, его задержат. Он праправнук Майера, его отделение закрыли в Вене,
ага.
И он просто у себя на хате сидел, и туда залетают эсэсовцы, забирают его, и... его отправили в тюрьму, и он там должен был таскать мешки просто с песком. А он такой весь...
Ну, да. Взорванный тип.
Да-да-да, и он таскает. В какой-то момент Луи вызывают в гестапо. Ему... они понимают, что он за тип, и был, у них был момент сначала, они такие, надо его расстрелять, а потом немцы такие, не трогать его. И Гитлер сам понимает, кто это, и он такой говорит, его не трогать, его охранять, и дают ему 24 человека в охраны, чтобы его охраняли.
От кого?
Чтобы его не похитили. Чтобы его не вывезли Ротшильды. И не, ну, потому что он понимал, что это возможно влияет. И Ротшильд в какой-то момент начинает этих 24 человека, он им начинает читать лекции об искусстве, начинает их с ними изучать, обучать их геологии и ботанике, и называет их своей личной охраной. Вы просто будете теперь моя личная охрана.
Чувак,
позитивное мышление.
Да.
Позитивное мышление. Да, короче, возглавил, да, своих
лидеров. Прикинь. Нет, это, значит, это сильные люди какие-то.
Им, их делом, его делом начинает заниматься Геринг лично. То есть Геринг берет в работу вот этого пленного Ротшильда. И он...
А подожди, он сейчас он в концлагере сидит? Или он сидит или на хате у себя?
Не-не. Он сидит в гестапо.
А, типа... все, в гестапо. Все-все-все. Да.
И Геринг связывается с Лондоном и говорит, так, у нас ваш брат, $200,000 мы хотим, и все активы австрийской вашей ветви. То есть $2,000 наликом, и все, что у вас есть в австрийском вашем. И мы вам отдаем Луи. Особенно, и также нам нужен чешский Витковец. Это месторождение руды угля. Значит, угольное месторождение в Чехии, которое полностью принадлежало семье Ротшильдов именно вот этому венскому отделе. Все документы на него нужны. Ротшильды послушали и такие, Витковец мы вам не отдадим, хотя, типа, мы можем, ну, можем попробовать, ну, короче, что-то сначала отказали, потом говорит, ладно, давайте, потом такие, ну, нет, дорого вот это, и начинают торговаться. Давайте не столько, давайте поменьше. Не справился Геринг, и на переговорах становится, переговорщиком становится Гиммлер. Прям верхушка партии. Гиммлер, он решил задобрить Луи Ротшильда, он сказал, надо помягче с ним. И привез ему туда от себя выбранные произведения искусства разные, в его камеру. То есть он просто в одно утро просыпается Луи, а у него в камере Гиммлер свез произведения искусства, картины, какие-то дорогие элементы интерьера. Просто туда напихал это все. И Ротшильд, когда проснулся, ну, все это посмотрел, он сказал, кто это делал? Колхозник лютый. Просто, говорит, вы ни вкуса, ни стиля вообще ничего. Просто он говорит...
Искренне разозлился, да?
Да, он говорит, вынеси это все дерьмо, лучше голые стены, чем безвкусица.
Да, прикинь.
И Гиммлер такой...
Прикинь, я это сам выбирал.
А этот Луи, он просто такой, мне плевать, вон пошел отсюда. Вышел. И после этого нацисты сказали, ладно, принимаем условия ваши. И эти говорят, ну только Витковец мы не отдадим, для нас это очень важное место, шахта вот эта. Немцы его отдали. И такие, все, отдаем, отдаем, освобождаем. В итоге начинается война. И немцы этот Витковец забирают просто силой. Ну, просто приходят, уже никакие документы, уже просто солдаты пришли, забрали. Все вообще, ноль проблем. Также в тот момент жена Филиппа де Ротшильда, Элизабет, Филипп де Ротшильд тоже из ветви, я так понимаю, это немецких. Она, кстати, была не еврейкой, это большое исключение было в браке.
Да, в целом и не сестра. Уже
и не сестра, да. Она погибла в концлагере. И в этот период, конечно, в период войны, все, Ротшильды немножко затихают в Европе. То есть они активно действуют в Лондоне.
В Штатах, да?
Да. И в Штатах, в первую очередь, во Франции.
В Париже, кстати, во время оккупации что произошло тогда с ними?
Ну, интересно. Вот, я, кстати, не знаю, но мне... Кстати, вот есть прям сразу же. Во время оккупации. Правительство, ну, уже новая власть, они все имущество забрали себе. Угу. Ротшильдов. Да.
То есть они...
Нацисты конфисковали вообще все произведения искусства, ценные предметы. Они вскрыли немецкие все их отделения и миллионами там долларов вынесли оттуда денег. И часть вот того, что было отобрано немцами, перевезено в Австрию. И в 1998 году уже Ротшильды смогли у австрийского правительства отсудить деньги, которые тогда нацисты забрали и увезли в Австрию.
Офигеть.
Они такие, это вообще наша семья принадлежала. На протяжении многих лет все имения и роскошные все их здания были отобраны. Сначала их забрали нацисты. После того, как немцев вычистили, эти здания во многие перешли под университеты или под здания правительственных организаций. До сих пор.
Ну, таким образом, грубо говоря, так национализировалось, да, вот это имущество.
Да. И 70-й год, в 70-м году остается всего три банка Ротшильдов. Лондон, Париж и Швейцария. Тут в Швейцарию отправляется Эдмунд Адольф Ротшильд. Он такой, надо в Швейцарии, там спокойно. В 82-м году правительство социалистических взглядов во Франции Франсуа Миттерана просто национализирует банк Ротшильдов, забирает все его активы, говорит, это теперь государственный банк. Называться он будет Compagnie Européenne des Banques. Ну, все просто, спокойно, хлоп, все. В это самое время, параллельно, давайте откинемся назад и немножко посмотрим, что до этого происходило. Ведь в Америку-то они отправлялись не только в 20 веке, они они были в Америке раньше.
С викингами еще, когда
говорили. Еще с викингами прибыли Ротшильд.
Спонсировали викингов.
Конунг Ротшильд.
Они... Резервная вообще система вся, вот это резервный валютный фонд США, это полностью придумка Ротшильда в Америке. И они там сумели таким образом выстроить систему, что все финансы, по большому счету, для государственной нужды берутся взаймы у частного лица, вот этой резервной валютной системы. И таким образом постоянно правительство США, по сути, функционирует в долг.
Торчит бабки, да?
Все время.
Госдолг это вот это, да?
Тема? Это она и есть,
и, да. Типа, есть такое вероятность, что один день такие, блин, мы не можем вернуть.
Да.
Такое, ну, есть вероятность?
Есть вероятность, что Ротшильды такие, давайте наши деньги.
Обратно сюда, да.
Ну, и это в теории. И...
Мы больше вам не даем.
Абрахам Линкольн сказал, это полная фигня, так не может быть.
И его валят, да?
Он такой, я против этого, мы должны это отменить. Подписывает указ о том, что надо отменить, и полностью вообще выпуском денег должно заниматься государство, центральный банк настоящий. А как бы резервный валютный фонд, он и выполняет функции центрального банка, им не является.
То есть он печатает доллары, да, и продает доллары, которые он напечатал.
Да.
За те доллары, которые он напечатал.
Ну, типа, да. Да. И он подписывает.
Парадокс какой-то.
И что происходит с Абрахамом Линкольном?
Застрелен в театре.
Штападанс, пумс.
Ну, ладно, мы сейчас предположение делаем. Мы как бы...
Потом после него только один президент решает отменить...
Кеннеди. Да?
Джон Кеннеди.
Да? Реально?
Да.
Вы реально говорите?
Да, я реально говорю.
Настолько вот эта серьезная тема, что они два раза такие, вот так будет, да?
Джон Кеннеди подписывает документ о том, что нужно отменить функции вообще резервного валютного фонда. Что происходит с Джоном Кеннеди, мы знаем. Да. И в тот же день, когда его убили, его политический конкурент, который пришел к власти на тот момент...
Линдон Джонсон, да, по-моему?
Да.
Он сказал, все
сразу обратно же отменяет это решение.
Да, да, первое, это, кстати, прям первое, по-моему, его
это действие. Это его первое было действие.
На посту президента.
Первое, что помню, он сделал, он сразу отменил решение о ликвидации резервного валютного
фонда. Ошалеть. Вот так? Ну, они реально, они просто матрицу взломали. Они просто взломали вообще. Ты прикинь, что это? Офигеть, офигеть. Вау. Я в шоке реально, поражен. Я поражен. Так, и что, и что?
На протяжении многих лет семейство Ротшильдов разрасталось, и сегодня холдинги Ротшильдов охватывают ряд отраслей, включая финансовые услуги, недвижимость, горнодобывающую промышленность, энергетику, благотворительную деятельность. И также они владеют огромным количеством виноделин разных. У них они традиционно инвестируют в закрытые разные предприятия. Обычно они пытаются явно все не показывать, куда и как, что они сделали. Но они продолжают все установки Майера и двигаются по ним, как он им завещал.
Те какие же там были на гербе? Что там было?
Индустрия. Конкордия.
У них было написано «Трудолюбие, гармония и целостность».
Да.
А у нас на гербе что написано?
«История на ночь».
Да. «История на ночь».
Сейчас скажу. Что-то мы там говорили писать.
Да.
У нас Роджер, я помню, Шар.
В 2015 году британская газета «The Telegraph» The Independent. Опубликовала расследование о семье Ротшильдов. Профессор журналистский Брайан Кэткарт связал первую распространенную теорию заговора про них, которая появилась аж в 1846 году. Про наших товарищей и знакомых. И анализируя эту статью, он говорит о том, что в принципе все там было четко. И там он рассказывает о том, как про самое вот это известное событие при Ватерлоо, когда Натан Ротшильд отправляет туда человека, чтобы он сообщил ему первым. И он рассказывает, что в тот момент они раскрыл это событие, что Натан так сделал, неустановленный источник вообще, который написал об этом статью под псевдонимом Сатана. Он написал это во французской газете вот после сражения при Ватерлоо.
Это вот первый раз, типа, вот так Натан, типа, да, да, спалил, что вот так будет.
И он, да, он сказал, что в тот момент, вот тот за один, вот за одно вот это событие, типа, 20 миллионов он заработал франков. Ну, то есть это какие-то колоссальные деньги. Да, на тот момент это вообще. И также такие же есть моменты, связанные с тем, что они передавали сообщения настолько быстро, что многие люди такие, ну, всерьез начали говорить, что но это только дьявол может им помогать. Ну, типа, невозможно так быстро одну информацию донести на другую.
Как они передавали так быстро?
Ну, у них была очень отлаженная логистика своя, которая опережала всю логистическую систему. Ну, и у этого есть единственное. Опять же, мы не знаем, насколько это было быстро.
Ну,
в марте 2018 года самый последний скандал вокруг Ротшильдов был связан с тем, что газета «Вашингтон Пост» пишет, что депутат из Вашингтона Трейн Уайт старший. My name's Трейн Уайт. Как старший, а этот. Подожди. Мэйер. Окей. Трейн Уайт мэйер заявил, что Ротшильды контролируют климат, чтобы создавать на планете стихийные бедствия. А затем они платят деньги, чтобы завладеть городами, а также зарабатывают на реконструкции городов.
Его, это спокойно же может, правда, оказаться.
Его пригласили в еврейский центр, чтобы показать им, провести ему лекцию об антисемитизме, чтобы он отказался от своих взглядов. Однако и пригласили его в американский музей Холокоста в знак того, что он должен...
К чему приводят такие, типа, да, теории заговора.
Да, теории заговора, да. И скандал был в том, что Трейтон Уайт прямо посреди лекции о Холокосте в США встал и покинул это здание и просто в середине экскурсии. Просто уехал и все. Также были большое количество скандалов из того, что я смотрел и сказал. Самое популярное, это, конечно, связано с тем, что след Ротшильдов в каждой современной войне прослеживается очень сильно. Они продают...
На войне бабки делали.
И они продают деньги, и до сих пор во всех горячих конфликтах на планете след Ротшильдов имеется, когда они продают и одной стороне конфликта, и другой. И на этом зарабатывают огромный капитал. Ну и закончим мы, пожалуй, на забавном факте, потому что тема такая местами тяжелая, местами напряженная, скользкая. Майер, основатель всего, в последние годы жизни своей употреблял в пищу только
детей.
Да, господи.
Извиняюсь.
Ой, только... виноград.
Кстати, вот это эстетика, да? Я ем только виноград. Только коровье молоко. Только молоко.
Почему? Чем это объясняет?
Потому что он уже на старости лет, он был убежден, что в молоке есть все, что нужно человеку вообще для жизни.
Да.
И плюс, оно недорогое.
Да, это крутая тема, потому что она же покрыта. Она покрыта, ну, то есть, да, и мраком, и заговорами. То есть, если ты вообще Ротшильд говоришь, то это как синоним плоская земля.
Эти Рокфеллеры.
Ну вот.
Ротшильдеров тоже интересно.
Надо будет и в них разобраться.
Ну, там прикольно.
А потом в Ротвеллерах.
Если вы смотрите нас, и вы из семейства Ротшильдов, то, блин, нифига себе.
Респект, конечно.
Вообще задумал.
Блин, прикинь, вот может же есть же вероятность, что в России есть один человек какой-нибудь, Николай Иванович Ротшильд.
Краснощитов.
Ротшильд прям реально. И реально, реально их типа внук там. Просто советская власть, когда вот это все пришло, так вообще все экспроприировало, что он такой, ну, я инженер из Новосибирска.
Я обещал сказать про в контексте России, не сказал.
Да, кстати.
Фишка такая, что в 50-е годы Сталин...
50-е, понял? 50-е, года
50-е. Все в шубах ходили. 50-е годы, значит, Сталин подписывает вот это вообще свое решение, указ о том, что рубль советский должен быть привязан не к доллару, который не пойми на чем вообще его стоимости,
да,
а к золоту именно. И в этот момент советская экономика выходит на вообще новый уровень, недосягаемый вообще. И оно, советская экономика тогда, значит, послевоенно восстанавливается быстро, и мощное движение вперед происходит. А Ротшильды очень сильно фиксируют внимание американцев именно на этом решении Сталина. Хотя американцы, ну, они такие, да ну и что? И Ротшильды говорят, это не канает. И один из Ротшильдов в тот момент, я не могу сказать, кто там именно, не помню, но он прямо, то есть, четко фиксирует, произносит, что мы должны Советский Союз остановить в этом, и мы должны прям, Советский Союз наш враг, потому что они идут против нашего системы, нашего бизнеса и нашего видения вообще мира. И Ротшильды одни из тех, кто финансировали и всю дорогу являлись, и, вероятнее всего, являются врагами советского и постсоветского периода. И Сталина.
На троих решил, да, этих сталинистов.
А чего вы здесь, эти Ротшильды?
Да нет, короче, это все история на ночь. Нам абсолютно на это плевать.
Вы знаете, что
победа за исламом в любом случае, так что
не переживайте.
Пацаны, я, если что, с вами был все время.
У меня казахский паспорт.
Этого хватит, пацаны. Вы там, если что, это, я
замолвите.
Просто замолвите там за меня, Славич.
Да, конечно.
Я всю дорогу с вами. Не, если серьезно, вы помните всегда, что мы политически нейтральное шоу, идеологически нейтральное шоу и гендерно нейтральное шоу. Мы наполовину мужчины, наполовину мужики.
Наполовину лошади.
Наполовину лошади. А на какую половину? Никогда не узнаете.
Я же тоже. Я же также кентавр, но только у меня от лошади только вот этот член. Все. Шоу испортилось. Надо вырезать. Да, давай подытожь нормально.
Друзья, спасибо. Это история на ночь. Сегодня говорили про Ротшильдов. Здесь Расул Чебдаров, Томас Гайсан. Меня зовут Евгений Чеботков. Мы, как слышно по нашим фамилиям, не звучим как заговорщики.
Хватит, Жень, хватит. Давай нейтрально сделаем. Просто реально, да, реально.
Друзья, это была история на ночь. Мы говорили сегодня про Ротшильдов. И это Расул Чебдаров, Томас Гайсан. Меня зовут Евгений Чеботков. Спасибо, что смотрели нас. Пишите везде, когда история на ночь. Доводите это до безумия, до совершенного. Чтобы про нас тоже везде говорили, что мы какие-то заговорщики.
Да, пока! Пока!